Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов і я презентую передачу «Майстерня». Сьогодні нашим гостем є пан Михайло Черенков, доктор філософських наук, професор, богослов. Вітаємо вас, пане Михайло.
Вітаю.
Радий знову зустрітися в студії Радіо Марія, і особливо в прямому ефірі. Запрошую слухачів долучатися до нашої розмови. Ми будемо говорити про, можливо, останні дні, можливо, про оцінку тих подій, які зараз ми спостерігаємо з точки зору Біблії. Ми будемо говорити про взаємовідносини, в тому числі з братами, ну, не знаю, як це зараз звучить, братами російськими віруючими, і їхній стан, наші взаємовідносини, точки зрозуміння. Треба сказати, що не так давно була зустріч в колі євангельських християн України і Росії, які обговорювали, власне, точки взаємопорозуміння, де ми зможемо знайти одне одного. І також нещодавно пан Михайло був організатором, ініціатором круглого столу, який пройшов ось на вихідних 20 вересня, «Церква в умовах війни, богослов'я, позиція, місія». Ось такі у нас теми, тому я запрошую долучатися. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також наголошую, що у нас проходить марафон, ми збираємо кошти для Рівного і для того, щоб заплатити за сигнал в місті Рівному, тому що немає такої великої кількості наших слухачів, які би могли самотужки це зробити. І у нас ціль 15 тисяч гривень, сума небагата, але треба це зробити дуже-дуже швидко. І я запрошую і нагадую, щоб ви всі, дорогі друзі, телефонували на наші редакційні номери телефону. Тобто зараз в часі ефіру ми будемо приймати дзвінки і вислуховувати лише питання щодо нашої розмови. Все, що стосується марафону, будь ласка, на редакційні номери. Я хочу розпочати з цитати пана Михайла російською мовою. Когда меня спрашивают, как понимать происходящее, а, власне, мы будем питати про то, как розуміти це, те, що відбувається, и что дальше будет, я испытываю замешательство. Привычный порядок рухнул без остатка. На арену истории вышли силы не политические, а инфернальные. Листая сотни статей уважаемых аналитиков, понимаю, что все это не то время читать апокалипсис. Чому так?
Так, наверное, потому что в масштабе наибольшем действительно речь идет не о региональной войне, не об историческом эпизоде, а о сценарии апокалиптическом. Сейчас даже аналитики и футурологи, и социально-политические, военные аналитики рассматривают происходящее в Украине на нескольких уровнях, если не ошибаюсь, на 6, на 7, но конечный уровень – это, конечно, апокалиптический охват. То есть мы понимаем, что…
До якого аналитики не доходять.
История предопределена Богом, он управляет ей и открывает в ней, в истории, в событиях истории свой план. Совершенно верно. Аналитики не доходят до апокалиптического масштаба и не столько потому, что… Они, может быть, не дерзают на это. Ну, потому что это выходит за пределы их профессиональной компетенции. То есть здесь время читать пророков, вот, а не аналитиков. И аналитики, конечно, скромно об этом умалчивают. Но они чувствуют. Допустим, я иногда читаю социологов и украинских, и российских, которые буквально разводят руками и говорят, ну, поистине происходит что-то вот инфернальное. То есть это не плоскость политики, это не плоскость реальной политики, это не плоскость политики интересов.
Политики 19-го столетия.
19-го, 20-го. Это не плоскость схемы даже такого, знаете, биполярного противостояния. Это нечто, ну, совершенно нерациональное. Это очень архаичное или сказать инфернальное. То есть мы проваливаемся куда-то буквально под землю. И мы оперируем такими вот понятиями зла неразумного, зла, которое уничтожает даже само себя, в ненависти к другому. И вот это то, что происходит сегодня вокруг нас. По крайней мере, это то, что демонстрирует сейчас наше соседнее государство. То есть зло, которое уничтожает их самих, но они остановиться не могут. Это необъяснимо в рамках никакой рациональности.
Тобто це апокаліпсис сьогодні?
Это апокаліпсис, который сегодня разворачивается у нас на глазах. И я бы не только о войне говорил, и Майдан, в частности, это тоже был апокаліпсис. Потому что когда люди не способны договариваться, когда власть абсолютно не слышит своего народа, когда идет на непонятное совершенно обострение, когда готовы цари проливать кровь своих людей без меры совершенно, когда ожесточение переливается через край, просто нужно признать, что это что-то апокалиптическое действительно. То есть происходит суд над народами, суд над системой, и в каком-то смысле, ну, мировой порядок вот на глазах у нас меняется. Опять же, не потому, что этого хотят там Янукович и Путин или даже народы, а потому что пришел черед, наполнилась мера беззакония, и Бог начинает делать что-то новое. Но это, собственно, библейский такой богословский взгляд. Что он нам дает? Конечно, он не дает нам точных каких-то предсказаний. Абсолютно. Он открывает скорее смысловой горизонт. Горизонт, в котором мы понимаем, что сейчас вот зло говорит, да, не рацио, а зло, что включаются какие-то демоны. Можно их в скобки или в такие, точнее, вот скобочки взять, да. То есть мы можем понимать и живых существ, стоящих за этим, можем понимать определенную вот, персонификацию, да. Персонификацию каких-то сил. Но они сегодня вмешались, и они управляют сегодня. Они управляют сегодня не только президентом Путиным, они управляют сегодня народом, который состоит из 140 с лишним миллионов.
Пане Михайло, ви розпочали з того, що ось є кілька рівнів, так? Я так розумію, перший рівень – це, наприклад, рівень регіональний, там, що відбувається конкретно в Донецьку, Харцизьку, Дебальцево, Ясинуваті і так далі, і так далі. І далі, йдучи за цими рівнями, ми доходимо до апокаліптичного рівня. Можливо, це наше таке уявлення українців-росіян, бо людині властиво думати, що вона є в центрі Всесвіту. І багато-багато було конфліктів в історії людства протягом останніх 10 років. І можна говорити, що і це, і там – це початок апокаліпсису. Чому ми ось регіональний цей конфлікт, я зараз провокую дещо, называемо апокаліптичним.
Я вас прекрасно понимаю. Более того, вот даже прекрасная речь Порошенко, она американцев совершенно не разбудила. То есть, как говорят, опять же, те же аналитики, да, американские, что даже их студенты, которые изучают политологию профессионально, они не знают об этом. То есть взгляды большинства сильных мира сего или развитых стран прикованы к происходящему в Сирии, в Ираке сейчас. И для них происходящее у нас – это региональный апокалипсис. Но это может быть тоже от определенной
врешті-решта, що ми, українці, знаємо про те, що відбувається в Іракі, в Ірасі та Сирії?
Сфокусированности такой эгоистической, да, то есть мы переживаем происходящее с нами как центр событий, а они свои центры ставят, свои интересы ставят в центр, поэтому они не замечают нас. Но давайте подумаем вот о чем. По сути, эскалация конфликта в Украине стала возможной потому, что показал свою слабость мировой порядок или баланс сил, которые сложились и после Второй мировой войны, и гораздо позже, когда рушился Советский Союз. В частности, все страны-гаранты Будапештского меморандума, они не выполнили своих обязательств. То есть мы видим сейчас на фоне Украины нечто глобальное – беспомощность международных институтов, которые призваны были бы урегулировать подобные конфликты. Я не думаю, что это нежелание, я думаю, это неспособность, потому что они на самом деле боятся, что любое их действие ожесточит, например, того же президента Путина и спровоцирует накал, который на следующий уровень выведет конфликт. Они боятся полномасштабной войны. По сути, все сейчас и слабые, и сильные мира боятся апокалипсиса, который разразится уже вот, не где-то в Украине, а у них над головой. Поэтому предпочтительно для них вынести конфликт за пределы цивилизованного мира, пусть он развертывается на окраинах, на границах Европы, или слегка за границей пока еще Европы, здесь, в Украине, или в Сирии, или в Ираке. И вот здесь, за границей цивилизации, ими, этими конфликтами можно управлять, пусть здесь, так сказать, ну, снова скажу, бесовщина, да, правит, играет, может быть, мы попытаемся как-то их утихомирить, успокоить или умиротворить определенными покупками, подарками, отдачами, приношениями, жертвами, в конце концов. Вот это делает цивилизованный мир. Пытается накормить сегодня, ну, демонические силы, такие хтонические, инфернальные силы, которые чувствуют аппетит и готовы двинуться
ось
дальше.
На цих словах примирити, замирити, мені згадується Чемберлен, який, приїхавши до Лондона, сказав: «Я привіз вам мир». Це було в 38-му році. Я запрошую слухачів долучатися до нашої розмови. Це передача «Майстерня» з доктором наук, професором Михайлом Черенковим. Говоримо про наше нерозуміння, говоримо про ці події, але з точки зору, скажімо, біблійного, але і з точки зору того, що це давно-давно вийшло поза людські межі розуміння, поза людські масштаби оцінки. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098, 650-18-60 і 093-323-73-18. Ви говорите про те, що зло персоніфіковано. І зараз ми його сприймаємо в особі президента Російської Федерації. Чи можна сказати, що це зло уособлено також в кабінетах Берліна, Брюсселя, Лондона, Парижа? Що це також зло, просто зло бездіяльності?
Я уточню, я говорив о персоніфікації зла в лице демонічних существ. В случае с президентом Российской Федерации или с насельниками других кабинетов, фрау Риббентроп, например, и так далее, да, мы можем говорить, ну, о первом из них, кого я вспомнил, можем говорить словами патриарха Филарета, что, собственно, в Путина вошел сатана. То есть мы не можем говорить о том, что человек является воплощением зла в его чистом виде, но мы можем говорить, что зло господствует сейчас в нем и определяет принятие его решений. Я думаю, что зло управляет сегодня и теми политиками, которые склонны задабривать президента-агрессора. Зло может быть более хитрое, в более мягких, скажем так, формах, в более обольстительных формах, но это тоже соблазн. Вот. И я еще раз хочу сказать, что апокалипсис бывается в том, что сегодня вся система международных отношений оказывается совершенно беспомощна. Если вспомнить слова Библии о том, что когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба, мы можем сказать, что это уже свершилось, потому что когда мы радовались о том, что якобы история, то есть история конфликта, противостояние систем завершилось, и либеральная демократия победила, мы увидели пагубу. И я думаю, что это мы увидим снова, потому что вот этот хаос, который сейчас разрастается, он делает очень сильным запрос на сильную руку. То есть война, страдания, неэффективность традиционных институтов общественных делает сильнейшим, острейшим запрос на того, кто подарит мир. И это, собственно, запрос на антихристово появление.
Ну что ж, давайте ось по-іншому. Ви в тому числі є науковцем, викладачем. Чи можете, чи наважуєтеся ви своїм студентам говорити ось цією мовою? Чи це радше ось для такого церковного вжитку, скажімо так?
Ну, діло в тому, що подобні теми поки ще не входять в курс. Я думаю, що коли-то буде история вот этого периода изучаться, и тогда мы сможем говорить со студентами. Но так или иначе, конечно, в размышлениях о богословии, о богословской картине мира, о нынешнем моменте, да, в разных его аспектах, религиоведческом, философском, культурологическом, мы затрагиваем подобные темы. Я думаю, что это становится вновь актуальным. Я имею в виду вот такой апокалиптика, библейско-богословский взгляд на события. Опять же, мы не представляем его как научное объяснение, но мы представляем как одну из парадигм, в рамках которой происходящее обретает смысл. Ну, если угодно, это вот, скажем, в рамках теории парадигм Куна или анархического методологизма, да, Фейербинта. Собственно, мы понимаем, что эта картина дает объяснение. В рамках этой картины можно что-то понимать, как-то ориентироваться. И люди сейчас нуждаются в ориентации. Они сейчас не способны объяснить в рамках исторических схем традиционных. Политологи тоже беспомощны. Социологи не могут ничего сказать. Они не могут объяснить, в частности, я думаю, мы об этом еще поговорим, как 140 с лишним миллионов россиян оказались так податливы к государственной пропаганде. Это при том, что есть доступ к альтернативным источникам, что есть социальные сети, есть интернет-ресурсы, есть, ну, безбрежный плюрализм.
Зв'язки, да? З тією самою Україною, да. Європою, Америкою.
Да. І как объяснить то, що ми, називая себе братьями, сьогодні переживаємо такий конфлікт, страшний розрив, ожесточення між народами. І от тоді ми беремо парадигму, скажем, апокаліптичну, і в рамках цієї парадигми ми говоримо об одержимості, може бути фігурально, але тим не менше, ми починаємо розуміти, що якісь сили одержали над нами победу, над человеческим даже рацио. Какие-то силы инфернальные одержали победу. Объяснить это просто манипулятивной силой пропаганды невозможно. Объяснить это какими-то цивилизационными различиями невозможно. Нас разъединить вообще невозможно было вот так быстро. Мы же все-таки рядом жили, мы же срослись, переплелись. То есть я к тому веду, что это не научная парадигма объяснения, не строго научная парадигма объяснения, но это одна из схем, которые понятны для людей. И эта схема дает почувствовать ориентацию, может быть, успокоиться, то есть она имеет и терапевтический успех, потому что за этой схемой стоит Бог, да. Бог управляет историей.
Ось це головне. Але, знаєте, коли ось так на побутовому рівні чуєш апокаліпсис, уявляєш страждання. Кари, ангелів, які відкривають безодні, демона, дракона, лева і так далі. Ось всіх цих потвор книги Откровень, які просто жахають. Ви думаєте, що ось ця орієнтація, яка виникає внаслідок розуміння всього цього з точки зору апокаліпсису, вона радше заспокоює, а не вселяє просто панічний жах?
Я думаю, что да, если правильно читать смысл апокалипсиса. По сути, апокалипсис не о судах, не о катастрофах, не о всех этих демонах и страшных существах, о драконах там и так далее, уже пророках, антихристах. Апокалипсис о торжестве Бога. То есть во всем этом торжествует Бог. Просто открывается неправда людей, открываются их помыслы, люди узнают себя, какие мы страшные, собственно говоря. И в конце концов Бог наводит порядок, Он торжествует. Вот если иметь в виду последнее, собственно, за Ним остается последнее слово, да, и в конце концов будет небесный Иерусалим, то есть будет Царство Божие, по сути. Вот если иметь в виду эту последнюю картинку, то апокалипсис как суды, как кошмары, как катастрофы – это предпоследнее, а не последнее. То есть последнее слово за Богом.
Но, але все одно на побутовому рівні, думаючись в те, що це іде, розгортається апокаліпсис, можна на побутовому ж знову ж рівні в цій схемі побачити і, ну, наприклад, свою, можливо, смерть, можливо, насильницьку, можливо, голод, можливо, руйнування тут, де я живу, не там десь далеко, на сході. Можна побачити і, наприклад, те, що я, наприклад, там, чи ви, чи хтось, ну, не витримає.
Да.
І здамося, наприклад.
Да.
І ось це на побутовому рівні вас не лякає? Чи ви відразу перескокуєте цей етап і йдете до перемоги
Бога?
Так,
видите, апокаліпсис, він дійсно говорить, що без віри в Бога вот этот сценарій буде кошмарним. Поэтому єдиним утішенням може бути тільки Бог, и вера в него. И единственной реакцией человека на все это может быть вера в него, оправданной, правильной реакцией. Потому что мир уже никогда не будет стабильным. И это видят и хорошо понимают и финансисты, экономисты, политологи, социологи. Мир никогда не будет стабильным. Мы не просто в полосу нестабильности вошли, но мир утратил... Ну, собственно, он и не был никогда стабильным. Он казался нам таковым. Это, знаете, иллюзии модерна, вот, или устойчивого, стабильного общества.
Просто да? Зараз світ є настільки взаємопов'язаний, що поштовх в одному регіоні, про який сторіччя тому ми могли просто навіть і не знати, сьогодні спричиняє хвилю ось тут,
да,
чи за океаном.
Резонанс затрагує весь мир, но это только часть. Тут большая проблема. Ми думали, что человек разумный, человек, который научно-техническую революцию совершил, который покорил космос.
Врешті-решт, який пережив дві війни,
да,
не так давно.
Он, наконец, разобрался и обуздал своих внутренних демонов. Теперь оказывается, что сам человек, которому комфортно жить в таком мире, он способен его разрушить, потому что он не управляет злом, зло управляет им. И когда вот это зло выходит сейчас на поверхность, когда народы ожесточаются, когда оказывается, что ну, 80% наших соседей, соседнего нашего государства, они просто хотят разорвать нас на части, они хотят войны, они ненавидят украинцев, грузин, они ненавидят американцев, они просто исполнены этой ксенофобией, нам становится страшно. И, к сожалению, мы внутри себя это чувствуем, потому что мы тоже под давлением ненависти, да, мы тоже начинаем ненавидеть. Это страшная вещь. То есть где наше христианство, где наше сострадание, прощение, эти чувства мы находим в себе?
Пане Михайло, чи можна так сказати, що ми такі самі, як ось в цій, в рамках апокаліптичної парадигми, що ми такі самі, як ті росіяни, просто Господь в цей момент доторкнувся саме цієї частини землі. Саме з цієї частини землі він розпочав ці процеси.
Я думаю, що да, зараз відкривається правда о чоловіку як таковому. І по суті, конечно, народ российский несет ответственность, потому что они выбирают своим таким консенсусом в пользу зла, они выбирают себе судьбу. То есть они становятся, по сути, на сторону вот, ну, антихристовой политики, антихристового плана. Но этот суд сейчас происходит над каждым из нас. Когда мы допускаем в сердце ожесточение, когда мы упускаем из виду, собственно, ну, библейские ценности и полностью, вот знаете, становимся частью вот этого манипулятивного процесса, когда народ против народа восстает. Это суд также над европейцами, над американцами, над миром, который показал, что для них вот потребление, торговые отношения, стабильность и комфорт важнее борьбы за свои же принципы. За демократию, за право народов на самоопределение, которое они утверждают как фундаментальное, неотъемлемое. Когда они утверждают, что их слова под Запежским меморандумом ничего не стоят, они подписывают себе приговор. То есть сейчас вершится суд над миром в его узнаваемой, привычной, более-менее стабильной форме. Это приговор всем нам. Мы рушимся на глазах.
Я запрошую слухачів долучатися до цієї розмови. Це передача «Майстерня» з Михайлом Черенковим, доктором наук, професором. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також нагадуємо, що сьогодні у нас проходить марафон по збору коштів щодо забезпечення сигналу з Рівного, і просимо телефонувати на редакційні номери, називати суми і переказувати їх, які допоможуть нам продовжити трансляцію в місті Рівно. Ми говоримо про апокаліпсис, і ми говоримо про... Ось вже ми почали зачіпати ось ті 80-85% росіян, про які, в принципі, соціологи нам констатували, розводячи руками, не розуміючи, як це все відбувається. Дивна ситуація. Ось ви говорите, що росіяни, вони є відповідальними за той вибір, який вони зробили, за те, що вони хочуть буквально розірвати, цитую вас, Україну. Але ось те, як вони масово підтримали Путіна, цей курс агресивний, знову ж таки, з цієї точки зору, ми могли би опинитися в тій самій ситуації, будучи народженими чи проживаючими на території Росії могли б опинитися в тій самій системі цінностей, напрямку агресії. І, ну, так, можна було б говорити, що ми є відповідальними, але якщо ти бачиш ось таке, ну, не масове, а наскрізне явище ненависті, який піддався цілий народ, то чи варто говорити про відповідальність? Це просто доля, можливо, якась така?
Ну, смотрите, здесь мы уже переходим в область антропологии. Если говорить и о философской, и о богословской антропологии, то как бы конститутивным, можно сказать, да неотъемлемым качеством человека является свобода. В том числе его свобода самоопределения, или, вот как Пушкин говорил, самостояние человека, да, самостояние. То есть он должен сам стоять без подпорок, без каких-то вот извне подставок, без советов, без навязанных каких-то ему, значит, мнений. И здесь оказывается, что если мы действительно были бы на месте россиян, то те же самые проблемы испытывали. Мы оказались очень слабыми и податливыми пропаганде, манипуляциям. И по сути манипуляции эти – это только лишь выражение того, внешнее выражение или предложение того, что мы внутри хотели бы. А чего мы хотели бы? Мы хотели бы стабильности, мы хотели бы комфорта, мы хотели бы, чтобы цены на нефть росли. И, соответственно, нам все равно, что олигархи разворовывают. Главное, чтобы наши зарплаты росли. Вот. Мы хотели бы чего? Мы хотели бы, чтобы нас в мире боялись. Вот. Если мы не свободны, то хотя бы, чтобы нас боялись. Если мы рабы, то хотя бы, чтобы нас кормили хорошо. И вот это ужасно, потому что это та картина, которую нарисовал Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе». И просто буквально вот мурашки идут по телу, когда ты ставишь себя на место этих людей. Ты понимаешь, что это реальное искушение, которое касается каждого человека. Человек очень слаб и податлив таким искушениям. И слава Богу, наверное, что украинцы не оказались в таком положении. Я скажу непопулярные вещи, но с точки зрения христианской лучше быть битым, чем бить. Лучше быть обворованным, чем красть. Лучше быть убитым, чем убить. То есть мы оказались в положении пострадавших, и Бог на нашей стороне, потому что Бог всегда на стороне пострадавших.
То можно сказать, что Бог нас помиловал, бо могли б мы вбивати, да, грабувати и так далее.
Верно.
Мы не чим не краще.
Да. И когда мы убиваем, когда мы бьем, когда мы нападаем, когда мы захватываем, в нас живет, собственно, зло. Нами управляют вот эти антихристовые стихии. Когда нас бьют, у нас есть шанс не ожесточиться настолько, чтобы потерять совершенно вот, ну, здравый смысл, рассудок и броситься не руками, так зубами перегрызть, убить кого-то, да, отомстить. Но есть шанс, что мы будем взывать к Богу, что мы будем молиться к Нему, что мы задумаемся, почему это с нами случилось, что мы извлечем какие-то уроки. И вот это сегодня шанс для Украины, в конце концов, стать не просто украинским народом, но стать Божьим народом в этой беде.
У мене ось далі запитання, чи є щось таке, що переосмислили ви, будучи українцем, а всіх зараз українців б'ють, але про це після телефонного дзвінка. Вітаємо.
Слава Ісусу Христу, пані Ніна.
Прошу.
Дивіться, мені майже нема тепер що додати, тому що в кінці автор зустрічі з нами, гостя ваш, сказав, що дійсно Господь послав ситуацію, я нічого не буду повторювати. І насправді Бог наш врятує незалежно від та ситуація якраз є, і вона, і світ буде спокійний, і буде мир, згадаєте мене. І коли почнеться навчання у нас із церкви. От мій внук пішов в перший клас, німець, в Германії. І навчання почалося першого класу із церкви. Ось це нас врятує. Тільки Бог, він головнокомандуючий, він хоче, щоб ми до нього всі звертались.
Дякуємо вам, пані Ніно, за ваш оптимізм і за вашу підтримку. Повертаюсь до запитання.
Если сказать персонально, что я переосмыслил, наверное, это будет, опять же, непопулярно, но я понял, насколько я зависел от своих российских друзей, от их оценок, от вот этих связей. Может быть, это и хорошо, что мне больно от этого, потому что, значит, я их ценил, значит, я дорожил этим, значит, у нас действительно было что-то общее, но я никогда не думал, что это будет настолько больно. Вот эти разрывы, которые проходят через семьи, через дружеские, родственные связи, когда вот рвется по-живому, и ты оказываешься каким-то изгоем, ты не можешь доказать, почему ты на правильной стороне или почему ты занял такую позицию. Ты вообще не можешь даже найти что-то общее. Просто это недоказуемо. Как бы расходятся мосты, образуется пропасть между нами, между ими, и вот это очень больно. И я, например, ощущаю сейчас, как это не только между нами и россиянами происходит, но и посреди разных украинских сообществ это происходит. Ну, в частности, в церкви. Есть церкви, которые занимают такую позицию, знаете, но не будем их злить. То есть, да, нет никакой войны, вот что конфликт какой-то, проблемы какие-то, но лучше будем молиться. И все. То есть они молятся и даже не говорят в своей молитве слово «война», «агрессия», «оккупация», «Россия». И другие молятся, называя все это. И между вот этими разными группами уже проблема. Потому что, знаете, ну, можно было бы бороться за Украину, если бы все украинцы были консолидированы. Но наша проблема сейчас не в предательстве россиян, а в том, что мы разъединены внутри. Что многие позволяют россиянам манипулировать.
Что зрадники також серед нас.
Я бы не говорил, что это предатели, я скажу мягче, может быть. Они не понимают или предпочитают не понимать, сохраняя комфорт тем самым. Я выбираю сознательно понимание, я хочу знать правду, я хочу следовать правде. Но я никогда не думал, что так будет больно следовать. Я никогда не думал, что это так сложно оказаться в меньшинстве, оказаться вот среди людей, которых будут обзывать маргиналами, радикалами, революционерами, фашистами, националистами. Я не знаю за что. Но ты вынужден нести это клеймо, когда от тебя начинают шарахаться люди. А вы знаете, люди не будут выяснять, так это или нет. Любой слух – это уже проблема. То есть боль, непонимание и цена, которую приходится платить за правду, за прозрение, вот это открытие, которое я сделал. Я раньше думал, что будет проще.
У нас є запитання з Фейсбуку. До речі, нагадуємо, що є також можливість нам писати на Скайп свої запитання і коментарі. І на Фейсбуці є статус. Підписуйтесь, будь ласка, і залишайте свої повідомлення від Олександра Тіци. Чи є зараз, на погляд автора, історично сприятливі умови для реального об'єднання християн на побутовому, мирянському рівні? А не лише на рівні клерикальному, які нагальні умови такого об'єднання мали би домінувати в Україні?
Вопрос очень уместный, своевременный. Дело в том, что как раз на такому уровні і стоит сейчас развивать отношения межцерковные, межхристианские, потому что христианство разнообразно и знаете, сейчас время для инклюзивных проектов, то есть проектов, которые включают, а не исключают кого-то. Я не думаю, что такая общность или такой экуменизм, он рождается в кабинетах или храмах, он рождался на Майдане, то есть мы видели солидарность и затем единство, единство как факт, как подарок Бога нам, единство в экстремальных ситуациях, единство в беде. Поэтому я говорю, что трудно разъединить христиан, которые были едиными на Майдане или на войне, в окопах, в беде. И трудно соединить тех, которые на Майдане или в окопах, в беде, оказались по разные стороны баррикад. Или наоборот, один в окопе, а другой на диване. Вот трудно им о чем-то говорить дальше будет. Поэтому есть уже фактическое единство. Оно может иметь такое название. Это единство через солидарность или единство в беде. И время сейчас создавать сообщество. Я об этом очень часто говорю вот в разных кругах, в разных, на разных уровнях. Нужно создавать сообщество. То есть,
пане Михайло, коли ви собой, ось цей приклад Майдану говорили, це фактично об'єднання тих українців, які також і проживали компактно тут в Києві. Але що робити, якщо це відносини Україна-Росія? Як з ними миритися? І що від нас, українців, для цього треба?
Я закінчу фразу. Ми не ставимо перед собою цілі щось створити нове, якийсь проєкт об'єднюючий. Ми просто єдиномишленників, солідарних людей включаємо в поле общення. Ми строїмо з ними вот эти горизонтальні зв'язки. В Росії вони знаходяться, або в США, в сусідньому місті українському, в сусідній или совсем далекой от нас конфессии они находятся. То есть мы просто ищем общность в духе, общность ценностей, общность взглядов и строим эти мосты. То есть это такие вот горизонтальные связи, я бы сказал, не обязывающие каким-то далеко идущим целям, потому что эти цели сами вырастут в меру нашего общения, в меру нашей близости. И с Россией точно так же. Знаете, сейчас время такое интересное. Я потерял тех, с которыми я чувствовал единство. И наоборот, сами находятся, или я для них сам нахожусь. То есть каким-то естественным образом формируется новая сеть отношений. И нам важно замечать таких людей, то есть не терять их, не упускать из виду, смотреть по сторонам. Мы сами друг на другу, друг к другу выйдем навстречу вот, в поиске нашем. Если мы ищем истину, мы обязательно найдем попутчиков и соседей.
А что это за 10-15% россиян, ну, от тех 85% большинства, которые находятся в вашем жизни, которых находите вы, которые находят вас? Что это за спілкування, что это за проекты?
Сейчас, конечно, нет таких проектов, почти нет, чтобы мы встречались лицом к лицу. Как правило, это читатели. Я читаю чужие тексты, мои тексты читают, и по поводу текстов возникает диалог. Или же это социальные сети, в которых тоже есть возможность сейчас обмениваться позициями. Но я скажу, может быть, еще и так. Вот вчера был марш мира в Москве, и я не знаю большинство людей, которые вышли на улицу Москвы, чтобы пройти вместе под миротворческими лозунгами поддержать Украину. Но я каждого из них считаю своим другом, каждого из них считаю своим братом. То есть вот они вышли, они видны. И наоборот, вот вчера, скажем, я переписывался и говорю некоторым друзьям, где вы? И они пишут мне, ну вот у нас какие-то дела, мы там или мы здесь. Я говорю, почему вы не на марше мира? И они находят оправдание. И я чувствую, что мы отдаляемся, потому что я хотел, чтобы они были там. Вот лучшим подтверждением их дружбы, лучшим подтверждением нашего единства будет такая манифестация, когда мы просто станем вот рядом с этими смельчаками.
Чи прийнятна для вас відповідь тих ваших друзів, багаточисельних з Росії, які могли б сказати, я боюся, я тебе підтримую, але я не хочу виходити?
Да, я думаю, що це була б чесна позиція. По крайней мере, честная позиция, я бы понял таких людей. У всех есть семьи, у всех есть что терять, но они могут сказать так, я боюсь, или у меня есть проблемы с органами или со спецслужбами. Ты можешь быть уверен, по крайней мере, я ничего не скажу против тебя или против вас. Я не скажу вслух в поддержку, но я не скажу против вас. И этого будет достаточно. То есть есть молчаливое согласие, а есть молчаливое несогласие. И всегда есть возможность, если не сказать слово, то хотя бы сделать жест. Всегда есть возможность выйти с достоинствами из ситуации. Но, к сожалению, они не говорят даже этого.
У нас мало часу залишається, але хотілося б зупинитися на одній темі. Складно це буде зробити, але, можливо, якісь вижимки, думки з цього знайдемо. 20 вересня відбувся круглий стіл «Церква в умовах війни. Богослов'я, позиція, місія». Ви організовували, ви ініціювали. Що це був за майданчик? Про що ви говорили? Які висновки? Які виклики? Ви говорили, що це має бути також почуто тими, хто сьогодні або мовчить, або думає, що ну, его хата с краю, так скажем, умовно.
Круг, который мы собрали, это скорее протестантские, евангельские церкви, чем исторические конфессии, хотя были и представители исторических церквей. Мы готовили этот круглый стол совместно с некоторыми евангельскими общинами, независимыми, такими, знаете, живыми, свободными от контроля, от системы, в частности, пастор Владимир Дубовой был соорганизатором, и Денис Гореньков, директор Содружества студентов христиан Украины. Почему таким кругом? Почему церковь, миссия и вот студенчество? Потому что мы все молодые, мы все можем быть призваны или уже получили повестки, и это вопрос нашей личной позиции. С другой стороны, это вопрос нашего церковного сообщества, то есть как мы, как сообщество христианское, реагируем на этот вызов? Есть ли у нас общая позиция? Кто-то уже что-то делает. Мы рады, что очень много волонтеров, тысячи волонтеров сейчас трудятся, поддерживают армию. Тысячи наших братьев служат в армии. Я знаю многих, которые в добровольческих батальонах, многих, которые служат капелланами. Но это не вся церковь, это даже не большинство церкви. И мне хотелось бы, и нам, как соорганизаторам, хотелось разбудить вот церковное большинство. Потому что есть тот, кто уже делает, но большинство не подключилось. И вот разбудить, пробудить, подключить, скажу военным словом, мобилизовать церковь для того, чтобы увидеть в этом нужду и возможность послужить людям, вот это мы преследовали, этого нам хотелось. Я скажу, что отчасти лишь нам удалось, потому что все-таки у нас не было аншлага. Мы не ожидали его, но хотелось бы большего интереса со стороны хотя бы священнослужителей церкви.
У нас тут з'являються запитання. Я нагадаю, що це майстерня з Михайлом Черенковим, доктором наук, професором. Ми говоримо про... Про що ж ми говоримо? Ми і про апокаліпсис говоримо, і про відносини українців з росіянами, і, власне, про церкву в умовах війни. Ось до вашого слова «мобілізувати» в вашому фейсбуці написано: «В условиях війни церква не сміє розмінюватися на второстепенні діла, фестивалі і концерти, безцільні конгреси і прогнозуємі, отчетно-виборні з'їзди, безконечні банкети і фуршети, коли кожен день гибнуть люди, наші прихожані, і ще страшніше, люди невоцерковлені. Церква не може відвлечися ні на що іное. Главна біда народу становиться главною темою проповіді, главною темою молитв». Про це ми поговоримо після дзвінків. Слава Христу! Алло, алло, абоненти Київстар.
Алло, алло.
Прошу.
Добрий день.
Добрий.
Таке питання. Чому? Чому тут Бог ж бачить, що робилося на Майдані? Тут захотіла одна група, керувати країною, і напали на Божого помазаніка і вигнали його. І а чи це Бог не дає?
Божий помазанець – це хто? Будь ласка, вони... поясніть нам. А хто Божий помазанець, щоб ми розуміли, про що ми говоримо?
Ну, той, що був при владі.
Віктор Янукович, правильно?
Всяка влада від Бога, так? Да?
Тобто ви, мова йде про Януковича Віктора Федоровича, так?
Да,
угу. Дякуємо, зрозуміло ваше питання. Давайте приймемо ще дзвінок, потім ми відповімо на відразу два запитання, поки зробимо такий ковток повітря. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Во веки віков слава, спасибо. Я би хотіла, уважаємо професору, зачитати стих із Євангелія Матфеєва, 11 глава.
Я перепрошую, один вірш чи цілий розділ?
Ні, ще потім із Корінфян.
Будь ласка, давайте вірш і запитання, бо багато дзвінків і мало часу.
Так. І сказав Ісус: «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти утаїв сії від мудрих і розумних і відкрив то младенцям, єсли у професора откровення від Господа». І второе: «Ібо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергу». Вопрос из Евангелия: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Спасибо.
Ну, давайте на ці три питання відповімо коротко, повернемося до ще дзвінків.
Ну, во-первых, я не думаю, что какой-то президент может сегодня называться помазанником, потому что президент выбирается народом. Конечно, Бог стоит за всем этим, но помазанник – это не то слово, которое может быть сейчас отнесено к президенту бывшему или к президенту настоящему. Теперь в отношении мудрых и немудрых, я думаю, что наша задача – сохранять всегда евангельскую простоту, то есть быть человеком ищущим. Немудрое в данном случае – это самоуверенное, которое ну, собственно, считает, что есть все ответы уже, вот, никакого откровения не надо. Собственно, это люди, может быть, и религиозные, но самоуверенные в своей религиозности. Я думаю, что мы всегда должны признавать и ограниченность свою, и поэтому искать воли Божией. Откровение есть. Откровение есть, это библейское, конечно, откровение, но Бог всегда, знаете, дает нам нечто большее. Так, чтобы мы, читая Библию, в ее свете видели и понимали происходящие события. И вот, собственно, об этом мы говорим. О том, как читать историю в свете апокалипсиса. И, конечно же, Бог открывает, но не все сразу, а понемногу. Так что для нашей скромности всегда есть место.
І не все, і не професорам. О, і не все професорам. Ось так. У нас абонент Лайф. Вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
У мене такий вопрос. Екс-президент Янукович, це для України добро или зло? Спасибо.
Да, я вижу, що президентом бывшим интересується настойчиво.
Я думаю, якщо сприймати да. батон як замінник скіпетра, то можна, в принципі, його і помазанцем називати. Прошу.
Це і біда, і це можливість, безусловно. Тому що Бог многому нас навчив, або хоче навчити, і ми повинні цьому вчитися. Тому це біда, тому що із-за цього президента країна пострадала. Але це можливість, тому що це цінний урок, который мы должны осмыслить правильно. Если мы этот урок не поймем, то будет только беда. Если мы поймем урок, то печаль обратится в радость. Я думаю, что это в нашей ответственности.
Останній дзвінок. Вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Це Михаїл.
Прошу.
Це Франциска, село Козлівка. Я хочу, я вчора слухав ТСН, бо я не зрячий. І, може, ви теж слухали, що дійсно в Україні зареєструвало сатанічну церкву. Це в Черкаській області, село Пастирське. І дійсно 25 травня цього року. І що я хотів сказати, тоді їхали журналісти і ТСН, і дійсно біля церкви, тут де показує, скільки кілометрів їхати, висвітився 666 число. І дійсно, дивіться,
запитання.
Хтось пішов. Але ми реєструємо сатанінську церкву. Яке може бути добро на Україні?
Дякуємо.
Я хотів би відреагувати на этот коментарий. Совершенно верно. Поэтому я говорю, что украинский народ, он должен сейчас бороться не только за украинскость, но за право, за возможность, за счастье, за привилегию быть народом Божьим. Потому что если мы сейчас не используем случившееся при Януковиче и беду, которая последовала за тем, как возможность взыскать Бога, вспомнить о нем, всеми силами сейчас искать его, молить его, то мы упустим вот эти все уроки. Мы просто станем не только добычей врагов, но мы потеряем его из вида или в ожесточении своем, или в идолопоклонстве. Поэтому факт открытия сатанинской церкви, на самом деле, ну, эти сообщества давно существуют, да, но сейчас этот факт является вопиющим, что на фоне всех бедствий мы не делаем выводов, мы не ищем Бога, собственно. І це дуже, дуже страшний діагноз для нас.
На сам кінець, я хочу, щоб ви, пане Михайло, прокоментували ось те, що написали, ну, так би мовити, завершуючи передачу зверненням до християн, можливо, до церков. І ще раз, в условиях війни церква не сміє розмінюватися на второстепенні діла, фестивалі, концерти, прочі. Когда каждый день гибнут люди, наши прихожане, еще страшнее люди невоцерковленные, церковь не может отвлечься ни на что иное. Это короткая выжимка с тієї цитаты. Чому не радіти, не проводити якісь там дитячі, молодіжні, веселі, радісні служіння?
Ну, потому что церковь существует не для себя. Церковь существует, выполняя поручение Христа, выполняя свою миссию. Миссию свидетельства, миссию помощи, миссию учения, научения, миссию сострадания, миссию солидарности, явление любви. И поэтому можно сказать, что ну, плачьте с плачущими. Церковь должна сегодня быть вместе с народом. Когда люди переживают такую трагедию, когда сегодня ну, идут потоком, гробы. Мы должны сегодня плакать. Я думаю, что каждое служение в любой церкви должно начинаться вот с молитвы за происходящее на Востоке, о милости Божией к нам, к нашему народу, о защите нашей страны. И для протестантов, поскольку я протестант, мое особое обращение, давайте больше говорить именно об этом. Меньше, может быть, отвлеченных тем, больше солидарности, больше сострадания. Потому что во всем этом мы встречаем Бога. Он с теми, кто страдает, Он с теми, кто плачет. Давайте будем вместе с Ним.
Це передача «Майстерня», і я дякую за цю чудову зустріч в ефірі нашого гостя, пана Михайла Черенкова, доктора наук, професора. Тримайтеся з Богом, будьмо солідарними, будьмо церквою.